тоже есть что сказать по поводу психосоматики.
Больше послушать.
А может еще кто-то есть, когда вам усилий страдет? А? Как болит? А?
Попробуем.
Да? Может еще кто-то?
Да, лишний травм. Честно,
ну да, а чего? Добрый вечер. Меня зовут Тая. Ну, если полностью это Елена Николаевна Садыка, я живу и работаю в Одессе, я гештальт-терапевт. И провожу специализации. Это в рамках обучающей программы по гештальт-терапии. Есть такое понятие специализации, кто не знает. Вот. Это отдельных 6 сессий, посвященных теме. Как работать с запросами клиента, связанными с какими-то заболеваниями. Ну, заболеваниями тела. И поэтому вот, тема лекции, наверное, поэтому получилось так. Вот. И есть ли здесь в зале люди, которые не имеют отношения к гештальт-терапии? Так. Прекрасно. Хорошо. Не обезображенные гештальт подходов. Хорошо. Так. Что еще? Да, меня можно перебивать и задавать вопросы по ходу того, как я что-то говорю. Мне даже так, пожалуй, ну, интереснее. Если вам что-то будет непонятно или интересно, или какое-то возражение, то пожалуйста. Вот.
Меня зовут Аня, я гештальт-терапевт, работаю с психосоматикой тоже, с телесными ощущениями, да, и вот интересно, что Таня меня пригласила сюда, и, честно говоря, волнуюсь и смущаюсь, по большей степени, пока не знаю, что буду делать. Ну, точно, как-то хочется поддержать, и, может быть, еще будут возникать какие-то вопросы, да, и какие-то, я хочу спросить, что ты будешь говорить, да.
Ну, мне хорошо, что ты рядом сидишь, как у нас уже поле. Зажимайся, как здравствуйте. Хорошо. Хорошо. С чего бы такого начать? С чего бы начать? Тема лекции, кажется, у нас звучит как? Вместо чего мы болеем, да? Ну, по смыслу, как-то так. От чего мы болеем? Для чего нам это надо и что мы заменяем болезнями? Вот. Но, может быть, сначала хочется сказать о, ну, какое-то небольшое предисловие по этому поводу. Ну, как бы врачеванием человечество занимается ведь очень давно, да? И вот для меня, например, очень интересно наблюдать, как трансформируется вот это врачевание в историческом контексте. Вот когда-то очень давно это был удел знахарей, шаманов, людей, которые ну, лечили такими способами, которые у современного человека вызывают, ну, в общем, чаще иронию. Ну, если человек не мистически настроен, допустим, да. Вот. И тем не менее, эти люди каким-то образом, с помощью иногда там, не знаю, сушеной селезенки дикого вепря, там, святой воды из Лурда, там, пританцовывание, перешелтывание, там, и так далее, тем не менее помогали людям. Вот. И до сих пор ведь известно, что вот в архаических каких-то племенах, ну, в тех племенах, где культура, цивилизация, она, в общем, не настолько развилась, как у нас здесь, там до сих пор шаманы лечат. Да? Но когда приезжают туда европейцы, шаманы их лечат так же, а на европейцев не действуют. А на местных действуют. Да? И вот интересная вещь какая-то получается. Да? Ну, дальше понятно, мракобесие рассасывалось, и начинали к медицине подходить, ну, как-то иначе, да, более научно. Ну, допустим, в средние века, когда там в 18-м, в начале, даже нет, раньше, в средние века, в общем, стали говорить о том, что вот эти шаманские заклинания, это все ерунда, и на самом деле болезни гнездятся во флюидах. То есть в тех жидкостях, которые текут по нашему телу. Да, там кровь, желчь, там лимфа. Ну, вы помните эти бесконечные опыты с кровопусканием и так далее. Вот какую-то черную кровь нужно было вывести. Да? Вот. Но вот если рассматривать шаманскую практику и уже отношение к тому, что это какие-то флюиды, да, это уже переход от, скажем, области какой-то непонятно духовной, мистической, общей, да, какому-то более редуцированному взгляду, да, не вообще человека лечим, а флюиды нехорошие, да. Потом человечество шло дальше. И тот же Марганье, когда появилась уже, ну, аутопсия, была возможность изучать органы, там, строение тела, пришли к выводу, что болезнь гнездится не во флюидах, а болеют отдельные органы. Ну, то есть печень, сердце и так далее. То есть редукция продолжается, да, надробление. Верхов пошел еще дальше. С обнаружением микроскопа, да. Поняли, что болезнь гнездится в клетках. Ну, и вот научились изучать гистологию, каждую клеточку в отдельности, специально ее исследовать, да, и обнаруживать патологию на клеточном уровне. Ну, редукция продолжается, да, все больше и больше и больше. Вот. И вот, знаете, получается вот как с той кошкой, да, вот разобрал на мелкие части, все понял про мелкие части, собрал и работает, перестала работать. Пока разобрал, все исчезло. Ну, все-таки, как это работает, чем больше детализируем, да, тем меньше понимаем, получается. И вот, вот с появлением, скажем, психоанализа, да, Фрейда, был сделан первый шаг в сторону вообще обнаружения психики, психологии, влияния ее. Ну, дальше, допустим, американский психоаналитик венгерского происхождения Александр вот, сделал очень важную вещь какую-то. Он попытался развернуть медицину опять к чему-то, ну, более общему, скажем. Все-таки понять, ну, как это работает все вместе. Потому что каждый отдельный орган изучит. Ну, вот опять какая-то ерунда. Получается. Вроде бы одна и та же гистология, но один болеет, другой нет. Ну, как бы, вот ничего невозможно понять до конца. И вот сейчас как будто бы вот этот холистический подход к человеку, к его состоянию, значит, и к его болезни, к его душевному покою, он начинает, ну, набирать силу. По крайней мере, в традиционной медицине интересная тенденция просматривается. А медики, когда говорят в своем кругу врачи, они говорят о ценности лабораторных и аппаратных исследований, о том, что чего-то мы не знаем, от чего это происходит, это просто потому, что еще не можем дообследовать, обнаружить ген суицида, там, например, ген там, онкозаболевания, еще, ну, все впереди. Вот вроде бы принято вот этот антинаучный психологический подход, ну, в профессиональном кругу, как-то обходить стороной. А тогда же они сталкиваются в медики на практике, да, тем, что происходит, тоже достаточно часто врачи говорят: слушай, обратись к психотерапевту. Потому что вроде как появляется место в медицине тем людям, страдания которых не подтверждаются. Вот явными там рентгенологическими исследованиями, там, лабораторными исследованиями. Да даже если подтверждается, но, допустим, врач чувствует, что, ну, как бы те страдания, ну, клиента и те усилия по уничтожению этих страданий, они что-то, ну как, это не борьба, это не результат. Вот вроде все сделали, что положено, они работают. И тоже говорят, обратитесь к психотерапевту. По-человечески, интуитивно, врачи, ну, понимают влияние психологического и эмоционального фактора. А вроде еще стесняются говорить об этом. Ну вот, если, допустим, 19 век, он ознаменован был тем, что между страдающим, ну, в медицине, страдающим человеком и врачом появляется третий аппарат исследования, функция, лаборатория. Да? Вот, вот этому психологическому фактору отпускалось только такое, там, ну, теология врачебная, о том, что врач должен быть поддерживающим, там, ну, что в зависимости от того, какие отношения у врача и больного, лечение идет лучше. Ну, это такие стыдливые уступки. Да? А психологизм – это все-таки что-то неправда какая-то для медика. Ну, все потихонечку меняется. Вот. Ну, это такое вступление, да. А вот моя идентичность психотерапевтическая, я гештальт-терапевт. И для меня, например, очень важен тот вклад, который гештальт-философия внесла в развитие психосоматики. И, похоже, самое важное, что случилось, это когда гештальт-философы ясно определили вот этот постулат, что целое гораздо больше, чем сумма входящих в него частей. Что это новое качество, это другое качество. И что невозможно, изучая частности, только частности, получить представление о целом. И скорее наоборот, если удается получить представление о целом, то тогда легче составить представление об отдельных частях. Я всегда не говорю. Вот. Ну, еще одно такое небольшое вступление, да, ну, хотя бы, не знаю, вступление или нет. По поводу вот движения развития в отношениях тела и психики. Мы когда рождаемся, психики у нас еще нет, да, младенца, нет, это тело. И все свои потребности, все свои сложности мы предъявляем миру с помощью тела. Да? Что там делают младенцы, чтобы сообщить о своих потребностях? Они синеют, они краснеют, они прыгают ножками, они громко кричат, они икают, они срыгивают. Что еще? Ну, много чего делают. У них температура тела, да, вот непонятно чего. И врачи говорят, еще не сформировался терморегулирующий термоцентр, да, цельность. Ну, как вы знаете, если бы это было анатомически подтверждено, да. Но это один из способов привлечь, ну, внимание, ну, в котором владение, правда, очень много. По мере того, как он растет, у него развивается в общем психические функции. И в том, чтобы они развивались, понятно, ему помогает тот, кто находится рядом. И вот понятно, что гештальтисты рассматривают, да, вот эти этапы развития. Это когда у ребенка еще нет зубов, когда у ребенка появляются зубы. Да, это разные этапы развития психики. вот, когда ребенок совсем беспомощен и зависит полностью, тогда он уже может что-то взять, откусить, когда ребенок начинает двигаться и так далее. Ну, и там параллельно идет развитие эмоциональной сферы. Вот оно происходит все время о маму. Или у того человека, который, ну, воспитывает этого ребенка. А поначалу ребенок, ничего не понимая, улавливает малейшие изменения психического состояния мамы. Очень сильно. А если мама делает все для того, чтобы ребенку было хорошо, и себя этим изматывает, то ей приходится прятать от себя эту измотанность, прятать от себя то раздражение, которое вызывает эта измотанность. И ребенок это чувствует. Ну, знаете, как-то, наверное, вы улавливали такие моменты, я говорю сейчас о женщинах, конечно, которые, ну, имеют опыт конфлюенции, вот это слияние с ребенком раннего, да? Если мама ложится, укладывает малыша, и ей ничего быстренько после этого не нужно делать. Она просто ложится, укачивает, иногда засыпает вместе с ним. То есть она просто ложится, ребенок засыпает мгновенно. Если мама ложится с идеей, сейчас я его уложу и пойду быстренько, сделаю вот то, вот то, вот то, не засыпает, засранится, все. Ну, вот передается вот это напряженное желание уложить и избавиться. А ребенку очень важно вот это вот, ну, иметь, ну, маму рядом с собой. И поэтому вот, ну, такие наблюдательные мамы могут это замечать. Дальше есть такая вещь, как ребенок подрастает, начинает говорить, да, и у него появляется возможность некоторые свои потребности уже не с помощью тела обеспечивать, а с помощью, ну, вербализовать что-то, да? Можно не просто громко и истошно орать, а сказать там, как там, что они говорят, ам, там, потом говорят, кушать хочу, да, там, или жарко, или холодно, или иди, да, или иди сюда, ну, что-то сделать. Это уже психические варианты обслуживания своих потребностей. И так далее, да? Дальше мы растем, больше у нас появляется возможностей с помощью психологии, психики обеспечивать удовлетворение своих потребностей. Кроме того, параллельно идет еще один процесс эмоционального научения. То есть, ну, ребенок, в общем, не знает, что с ним происходит. Он чувствует дискомфорт и орет. Мама говорит, жарко моему маленькому, давай снимем кофточку. Да? Ребенок там сучит ногами там, и взрывается. Мама говорит, разозлили ребенка, да? Или там говорит, грустно, девочка моя, да? Что испугался, да? Завидовать нехорошо, да, говорит мама. Ребенок понимает, что это вот та ярость, которую он сейчас испытывает к этому мальчику с грузовичком красиво, это называется слабость. Да? Ну и потихонечку, как вы понимаете, чем более компетентна в эмоциональной зоне мама, тем легче ей удается, ну, обеспечить вот этим ребенком. Но вы же понимаете, да, что вот дальше движение какое? Из сомы, тела, сома, да, мы постепенно переходим в зону психу. Душа, психология, да? Это если нам не препятствует. Но если вот развитие идет каким-то таким хорошим, благоприятным образом. И по-хорошему дальше мы должны были бы, все добрые люди, перейти в психологическую зону и все свои потребности легко обеспечивать психологическим способом. Но поскольку мы же люди, мы же не животные, да? Вот животные не болеют, вот психосоматических каких-то вещей у них нет. Им может хищник лапу отгрызть, там, что-то еще такое сделать, на зуб напороться, на другое дело. Вот. Но поскольку мы существа социальные, то мы со своими эмоциями как-то обходимся каждый. И в каждой семье с этими эмоциями ходится по-разному. Вы, наверное, понимаете, что в каких-то семьях есть запрет, ну, не одобрение. Например, злость и раздражение. Ну, семьи такие, благостные, сдержанные, ровные, никто никогда не повышает голос. То тогда вы понимаете, да, как будет воспитываться такой ребенок. Там вот эта зона, в которой, как правило, формируется наш характер. Это вроде еще не болезнь, но это уже характер. В какой-то семье, например, сейчас вы поймете, не разрешено веселиться. Ну, потому что, как там говорили нам, смерть без причины, признак дурачины, не смейся, будешь плакать потом, да? Ну, какие-то такие послания в семье. И в семье все вот серьезные люди. Что за дела, чего вот это веселиться? А в какой-то семье невозможно грустить. Потому что там говорят, эй, держи вот пистолета. Как у тебя дела? В семье в этой положено отвечать лучше всех. И стоит кому-то загрузить, как все говорят, не купсись. Что такое? Да? Улыбнись. Будь подречок. Ну и так далее. Где-то нельзя проявлять нежность. Ну, как-то, да? Это нужно быть все время внимательно. Как бы не антигурили. Ну, потому что мир такой, знаете, подозрительный. Нельзя варежкой хлопать. Нужно все время вот, присматриваться, чтобы не обмануть. То есть вот психологическая культура семьи, она, в общем, влияет очень сильно. Каким образом? Вот смотрите, маленький ребенок очень заинтересован в том, чтобы получать любовь, ну, близких, он зависит от этого. Ну, если его не будут любить, не будут кормить, извините, он просто не будет жить, маленький. Ну, беспомощный маленький. И тогда вот эта потребность в любви, в том, чтобы тебя, ну, к тебе хорошо относились, она просто потрясающая. Вот ребенок берет и начинает громко ржать в интеллигентной, воспитанной, ну, приличной семье, да? Ну, семья приличная, да, может, и не скажут, а ну-то закрой пасть. Ну, не говорят так в этой семье, да. Ну, мама делает какое-то перепуганное лицо, у бабушки поднимается бровь. Дедушка нервно начинает ходить по квартире. В общем, взрослые напрягаются. Да? Вот. И ребенок понимает, что он сделал что-то не то. Да? И ему нужно каким-то образом удержать это свое эмоции. Ну, да, вот каждый раз он встречается с реакцией, наталкивается, да, на это, и он ее удерживает. И как бы вот этот внутренний конфликт постоянно требует у него удержания этой эмоции. А для того, чтобы удерживать эмоцию, нам нужно как-то напрячься. И определенных каких-то, чтобы, допустим, сдержать гнев, нужен один мышечный, ну, одна мышечная комбинация. Чтобы удержать смех, дурацкий, как считают взрослые, нужно тоже какие-то усилия приложить. И поскольку это культура семьи, то определенные группы мышц, определенные органы, которые обеспечивают нам выражение этой эмоции, вынуждены все время, ну, удерживаться. Это большое напряжение на ребенка. Но в какой-то момент, поскольку это напряжение становится хроническим и постоянным, это напряжение перестает ощущаться, потому что мышцы и органы, обеспечивающие эту эмоцию, пришли постоянно слегка напряженные, ну как фон. Знаете как, если дождь идет всегда, и вы никогда не слышали, как это нет дождя, то это нормальная жизнь, да? Но вот вам и точка, конфликт вроде бы разрешился, да? Но сформировался характер. Появился грустный ребенок, или веселый ребенок, да, или щедрый ребенок, ну там, не унывающий. То есть вроде сложится характер. Слава Богу, психотерапия еще не лечит характер. Хотя уже можно. Ну, поскольку это первый звоночек. Потому что одна из теорий возникновения психосоматических заболеваний, она как раз говорит о том, что вот хронически напряженные участки нашего организма, да, в них ведь иначе происходит распределение крови, другой тонус сосудов. То есть это как бы места, где возможны расположения, ну, потом заболевания. Ну, это как бы место все время у нас находящееся в тепло. Вот. Ну, вот почему я об этом говорю? Это я сейчас вам говорю о том, что происходит с нами, каким образом мы можем вернуться опять из благоприятного процесса десоматизации, выхода из телесного реагирования, да? За счет чего мы можем вернуться назад к телесному, допустим, реагированию. Вот одна из причин – это отсутствие навыка обращаться, свободного навыка обращаться своими эмоциями. Избирательность каких-то эмоций. Да, какие-то возможны, какие-то невозможны. Есть прекрасные мамы с алекситимическими свойствами, которые вообще ничего о чувствах сами не знают. Алекситимия, для тех, кто совсем в программе не был и про это ничего не знает, это состояние человека, который не в состоянии различать собственные чувства и не способен говорить о них. Да? Отсутствие языка для чувств. Алекситимия. Никак не получается. И тогда мама функционально делает все хорошо. Ну, папа кормит, делает, но все эти душевные переживания, они как бы ей недоступны. И ребенок растет таким же. Чувство оказывается тоже вне доступа. А ведь без чувств, получается так, чувства – это сигналы неудовлетворенности каких-то наших потребностей. Но это единственный маркер, что нам что-то надо, нам чего-то хочется, мы что-то испытываем. Вот, короче говоря, много всяких способов у нас для того, чтобы прервать процесс десоматизации, да? Чтобы у нас даже не сформироваться. И вернуться опять в реагирование соматическим уровнем. Ну, давайте вот посмотрим еще на такую вещь, допустим. Если есть, не хватает, допустим, тепла, нежности и заботы. Бывает же так, что заняты родители, работают все время. В принципе, не очень принято вот эта вот нежность, забота. Одета, сыт. В общем, уроки проверены. Да, вроде все, что еще надо от мамы. Да, но чего-то не хватает. И вдруг ребенок заболевает, простужается, и мама пугается. Мама все бросает и пытается понять, возится, пробует лоб. Представляете, какое это приближение? Колоссальное. И тогда это может оказаться единственным способом ребенка получить эту близость. Вот эту заботу и почувствовать, что мама таки любит. Она просто занята на работе, а вообще любит. Да? И дальше много каких-то вещей еще мы можем реализовывать, уходя на соматический уровень. Например, здоровому ребенку никогда не позволят не пойти в школу. А если приболел, что? Конечно, ложись там. Это тоже поддержка соматического реагирования, допустим, для ребенка. Это не значит, что теперь даже больного ребенка нужно выгонять в школу. Это скорее значит другое, что может быть и здорового можно, не каждый раз туда гнать. Как будто бы вот такое разрешение, да. То есть сейчас мы как будто бы говорим о том, что многие наши потребности. И вот смотрите, ведь тогда болезнь этого ребенка, которая привлекает к себе внимание, да, это вполне творческое приспособление. Для того, чтобы это получить. Вот мне нравится, например, подход, гештальт-философия и гештальт-подход. В гештальт-подходе то, что к болезни относимся, как, в общем, скорее к союзнику, чем как к врагу. Потому что, на самом деле, с помощью болезни мы можем удовлетворить очень много своих потребностей. Мы можем наказать кого-то с помощью нашей болезни. Понимаете? И это наказание такое серьезное. Человек впадает после серьезной ссоры с вашим мужем. у вас случился сердечный припадок, да, то ясно же, что муж дает, да, это демонстрация проявления очень серьезная. Если вы выращены так, что слабость невозможна, что нужно работать, что только тот уважаемый, кто стоит на своих ногах, ни от кого не зависит, не показывает слабости, не утомляется, то ваш организм как ваш союзник. В конце концов, увидя, что вы уже скоро сойдете с дистанции, да, он подбрасывает вам, например, перелом бедра. Гипс, и месяца-два вы лежите, отдыхаете. Это, конечно, всегда не вовремя, вы всегда очень раздражаетесь, но тем не менее вы отдыхаете и о вас заботятся. То есть, ну, как бы, вот с помощью... Причем так интересно, ведь далеко не обязательно это забота, ну, потребность в заботе. Вот сколько людей, столько внутренних индивидуальных мотивов для того, чтобы это случилось. Ведь я могу заболеть, чтобы избежать чего-то. Ну, вы понимаете, что я так не думаю? Ни в коем случае, не очень важно. Да, вот, например, я сегодня шла на лекцию сразу после группы. Ну, там совсем небольшой перерывчик после нее, да. И мне, честно говоря, не хотелось. С утра хотелось идти на лекцию. А когда группа прошла, я еще как будто бы была в отношениях с группой, еще заканчивала внутри, допереживала то, что там происходит, и мне не хотелось. И на самом деле, если бы я этого не замечала и не нудила своим знакомым, вот, как сейчас не хочется, то я вполне могла, допустим, ну не знаю, подвернуть ногу очень сильно по пути к вам на лекцию, да, или еще что-нибудь, чтобы сбежать того, что мне не хочется. Слава Богу, я замечала, что не хочется. И вот это вот интересная вещь. Если ты в состоянии заметить и позволить себе этого не хотеть, у тебя меньше шансов заболеть. Ну, получается, как будто ты право даешь не хотеть, но выбираешь делать. Вот. Такая вот духовная вещь. Это я человек. Ну, о потребностях, да, которые она может удовлетворять. Что еще? Какие еще у нас препятствия для психологического функционирования? Скажем так, очень строгие, навсегда запечатлевшиеся в нас представление о том, как должно быть. Какой человек считается хорошим, какой считается плохим. А как можно разговаривать с близкими, как нельзя. Как можно разговаривать с далекими, как нельзя. Вот все интроекты, вот эти знания, которые мы впитали, да, то, как мы должны себя вести, оказывается на самом деле серьезным психогенным, ну, фактором для того, чтобы, ну, мы могли болеть. Потому что если мы знаем, что нельзя отказывать и говорить «нет», когда тебе чего-то не хочется, да, то вы понимаете, что каждый раз, когда мы отказываем, мы будем себя считать виноватым. Ну, нехорошим людьми. Если же мы заболели и поэтому не сделали то, что нам не хочется. Мы хорошие люди, только больные. Ну, вот какая-то такая прикольная вещь. Болезнь как будто бы дает право. Я знаю людей, которые расхраблялись и покупали себе больничный. Покупали больничный на 3 дня. И к концу 1-го дня простушались. И честно болел.
Совесть
замучила. Но как только заболел, сразу совесть попускаю. Вот препятствий для того, чтобы осуществлять абсолютно свободное функционирование на границе контакта, у нас обусловлено тем, что мы очень социальные люди и очень воспитанные. И еще тем, что нас очень сильно учат тому, какими должны быть. И я, конечно, не сторонник абсолютно свободного, интуитивного, вольного поведения человека среди себе подобных. Да? Но вот про осознанность, про замечание своих потребностей и про свободу выбора, пожалуй, я вот за эти вещи. Потому что у меня есть представление о том, что когда мы позволяем себе переживать все то, что мы переживаем, то есть и парадокс какой-то. Ведь чувство – это то, что с нами сейчас. Это то, что мы никак не можем видеть. Но у нас есть на какие-то чувства разрешение и потребность, а на какие-то нет. И тогда, когда мы их испытываем, мы переживаем чувства вины, стыда, страха, да? Ну, страха, что нас таких мест просто люди просят. Ну, не станут нам вообще. И тогда мы изо всех сил пытаемся заставить себя это не чувствовать. Это не замечать. И наши потребности, неудовлетворенные и маркируемые этими чувствами, остаются для нас недоступными. И только потом, когда ты вдруг заболел, и вдруг задумываешься о таких вещах, что я получил благодаря этой болезни, чего я избежал, благодаря этой болезни. Да, допустим. Что может быть для меня на символическом уровне значит эта болезнь? То вдруг обнаруживаешь, что вообще-то благодаря этой болезни, да, ты правда что-то приобрел. Но сопротивление, встречающееся по этому поводу, очень большое. Попробуйте задать человеку вопрос. Да? А что ты получаешь с помощью своей болезни? Каким гневом он встретит вас, ваш вопрос, да? Да ничего. Только мучения, страдания и облом всех планов. И отчасти это правда, но если заглянуть дальше, правда, там обязательно можно что-то найти. И вот я, например, мне кажется, что самое важное вот в этом обращении с симптомом, с болезнью, как с сигналом, который подает наш организм. Да? Самым важным кажется индивидуальность. Не дай Бог встать на позицию, скажем, что вот определенные болезни обозначают одно и то же у разных людей. Это опять попытка, ну, как будто бы унифицировать, да? Это способ не заглядывать в себя. Ну, например, если я знаю, что позвоночник болит, если символически это обозначает очень много на себя взвалил и не выдерживает опора. Ну, если я прочел этот тип, ну, например, у языка. Да. То это очень нелегко. А, так вот это почему меня. Да? И я начинаю что-то с себя сбрасывать, что-то с себя сбрасывать. Позвоночник все равно болит. Понимаешь? Ну, что-то как будто бы очень функциональный подход. Потому что заглянуть в себя – это непростая вещь. Это вообще удел психотерапии. Потому что никто не отменял механизмы психологической защиты, механизмы сопротивления. И когда мы сами пытаемся себя лечить, как там сам себя психолог, да, все эти механизмы срабатывают. Мы как нормальные люди, избегая боли. Обманываем себя, как ни одного психотерапевта не обманешь. Ну, до такой степени. Вот как люди на ковре. Зачем мне в себя ковыряться? Кто лучше меня знает меня? Как раз обычно мы сами-то, в общем, хуже знаем. Ну, все время приходится сверять мои представления себе такие, что люди вдруг говорят, что так все-таки иначе. Да? То есть мы себя обманываем. И вот, на мой взгляд, индивидуальность – это очень важно. То есть, ну, для примера, допустим, я на психотерапии приводила этот пример, он просто очень показательный. Одновременно почти подряд у меня были две клиентки, длительные, которые работали по поводу, ну, и одной, и другой были фибромиомы матки, или доброкачественные в репродуктивной системе. Было очень интересно, когда исследовали какие-то переживания и взаимоотношения с сексуальностью этих женщин. Да. Одна вдруг сказала, вот что, когда ты думаешь об этом, вот, что первое приходит к тебе? Одна сказала, это мне за мою пляску. И ее история жизни такова. Она эмоциональная, активная, живущая в зоне привязанности женщина. Вот. А муж у нее плавает. И у него очень длинный рейс. И его никогда нету. За это время она пять раз успевает влюбиться, разлюбиться. И не очень быстрый внутренний темп. Понимаете? Мужа своего она ценит, семью ценит. И ничего с собой поделать не может. Изо всех сил старается быть верной, и все равно грех попутает. Понимаете? Вот первая ее идея, это мне за мной. Она мужу не говорит, муж не знает. С ним как наказание всегда. Да. А вторая, когда вот на подобный вопрос, там, она сказала вдруг, ой, чтобы он от меня ужасно. А эта женщина, верная, прекрасная, живущая скорее духом, чем телом, воспитанная в таком пуританском таком стиле, ну, женщина – это святое существо, это мужчина, прекрасное животное, не только того, вот женщина и надо, а женщина так вот, ну, для деторождения и уже просто, ну, чтобы это животное удовлетворить. А так вообще ей это не надо. И как бы первое вот ее воспоминание, когда ей сказали о том, ну, что у нее фибромиома, она сказала, она вспомнила, что она испытала облегчение и прямо представила, как она приходит домой и говорит, у меня будет фибромиома. Ну, чтобы сбежать. И как вы понимаете, психотерапия с этими двумя женщинами была совершенно разной. С одной пришлось работать про разрешение ей такой, как она есть, да, вступать в эти отношения. Ну, вот не случается с ней. Да. Муж не знает и ладушки. То есть муж не огорчается, потому что он не знает. И она очень бережет в этом плане, чтобы он не знал. Да, ну, не получается, и не получится никогда.
Ну, слава богу, вот такая другая болезнь.
Конечно, конечно. Вот. Вот вроде бы аморальное действие, но вы знаете, что вообще-то гештальт-терапия – это аморальный подход. Только не путайте с антиморальным. Он вне морали. Он направлен индивидуально на того человека, который обращается. Ну. А другой женщиной мы как-то работали, пытались понять вот, правду, да, что-нибудь, хоть что-нибудь хорошее в этом процессе есть, в сексуальности. Вот. Эта терапия оказалась гораздо более трудной, длительной. Вот. И если у первой фибромиома исчезла, то у второй она просто приостановилась. То есть она перестала расти. Что тоже хороший результат, правда же? Вот. Но это правда разные подходы. И ни в коем случае не одно и то же. Вот. Что еще такое я хотела? Да, я вам хотела про рак рассказать. А, да, подождите, я же вам расскажу про вот этот. Значит, соматизируемся мы там, где психологические способы обращения с реальностью дают сбои какие-то. Неважно. Воспитанием или, допустим, очень мощной стрессовой ситуацией, настолько сложной для человека, когда, ну, невозможно это решить никак. Да, приходится делать такие выборы, которые нечеловеческие. Ну, то ну, просто не справляются. И тогда это как, скажем, как дефлексия. Ну, настолько много напряжения, что сейчас, если заболеть чем-то всерьез, если это случается с тобой, что фокус внимания переносится на состояние и смещается из зоны очень большого напряжения. Ну, там, где не выдерживает. Это тоже, ну, в общем-то, один из способов организации контакта, или какие что тесты говорят, способ прерывания контакта. Но он же и способ организации контакта. Я, допустим, новые вещи, как женщина говорит, из мужа, если я перестану болеть, а как он, чего он мне будет покупать новые вещи? Муж заботится действием. Ну, мужчины это принято так. Знаете, у нас у женщин там моя ласточка, отдохни, скорее такой эмоционально поддерживающий. Мужской способ заботы, да? Это что-нибудь сделать для этого человека. Да. Вот. Это жена больная, то он и платьечко будет. Так. Ты хотела сумочку, будет сумочку. Ну, знаешь, это называется «я люблю тебя, дорогая». Да? Я тебе помню, я тебе сочувствую. Ну, вот так он выглядит, вот такими действиями. И тогда ей ну, проще болеть, чтобы это получилось. Хотя в ходе терапии иногда обнаруживается, что муж и просьбы слышит. Вот, понимаете, вся психотерапия является, в общем, профилактикой заболевания. Потому что вот жена всю жизнь болела, он не звучит. Психотерапевт на каком-то этапе спрашивает, слушай, а ты пробовала просто попросить? Она говорит, да. Как ты это делала, спрашивает психотерапевт. И она говорит, я ему говорила, почему ты мне не покупаешь сумочки? Вот муж Кати ей всегда покупает сумочки. И спрашивает, попросила ли она? Она упрекала, да? И она сравнивала твоего мужчину с другим. Как вы думаете, после этого хочется купить сумочку? Не очень. Хочется наоборот сказать, так ты посмотри, Катя, и то, и то, и то, а ты. Да? Один из поводов семейных стандартов. И если вдруг у этой женщины появляются новые психологические возможности жить на границе контакта, у нее исчезает потребность болеть. Таким образом, получается, что психотерапия этот процесс разворачивает опять. Как бы идет новая десоматизация. То есть, когда мы болеем этой ресоматизацией, начинаем замещать психологически. А психотерапия – это процесс разворачивания. И уже можно просто не поехать к любимой бабушке, потому что не хочется видеть эту вредную старушку. Но не говорить, что старушка вредная, а соврать, например, что у тебя зачет. И ты не можешь. Правда? Вместо того, чтобы заболеть, и только тогда не поехать. Другие способы. Называется творческое приспособление к жизни. Расширяется. Появляется еще много разных возможностей. И соматизация оказывается тоже возможностью, но просто не единственной. То есть можно и заболеть, если все исчерпано. Да? То есть ну, никак иначе не получается. Вот. И тогда, понимаете, вот сейчас вы слышите, как будто бы клянят, что в общем болезнь это не наш враг. Это последняя отчаянная попытка нас же получить то, что нам хочется. Уже прямо за счет себя. Понимаете? Ну, хозяин такой вот, без такого. Да? Вот сам не может. А? Конечно, да. Очень интересно наблюдать, как перестают потихоньку, так начинают меньше болеть студенты, допустим, которые подходят на индивидуальную терапию, реально учатся. Ну, прямо вот на глазах начинают меньше болеть. Вот, как будто бы складывается такая ситуация, что болезнь, как бдительный, заботящийся родитель о своем бестолковом, ну, хозяине, да, видит, что учится человек. Правда пытается по-новому, становится все более и более гибким. И тогда родитель успокаивается. Да? Вот на самом деле болезнь очень часто ведет себя как наш родитель. Знаете, верит, что ого, уже сам умеет, хорошо. Можно отдохнуть немножко, можно не все время стоять на посту и работать. Что сам уже может в отпуск взять, избежать чего-то, сказать нет, все в порядке. Понимаете, как так пускать? Вот. Я, например, не очень давно как-то встретилась у Рудигера Данке с описанием, он юнгиан, но с описанием болезни рака, любимая наша болезнь, да, вы же знаете, как где-то что-то заболело, не знаю, как у вас, я люблю, там, где-то что-то кольнуло, думаешь, рак, наверное.
Ну, хорошо, а я бы сказала.
Да. Все знакомые, что-то, да что-то болит, рак, наверное. Ты выяснил, да выяснил, ну что, рак, не, не рак. А это не сложилось. Вот. Но это правда заболевание, которое, ну, вызывает много страха. Но оно, мне кажется, очень показательным в плане взаимосвязи того, что происходит с нами на клеточном уровне, да, и нашим стилем жизни. Если позволите, ну, я проиллюстрирую, ну, про эту болезнь. Тут в аудитории нет людей, которые боятся слышать слово «рак». Можно произносить?
Можно.
Хорошо. Да. Это слово не заразно. А еще есть люди, которые, у которых мистическое мышление, как-то нечего это слово говорить. Ну, мысль материально, и думать лучше об этом не надо. Мысль материально, три раза подумаю, «рак, рак, рак». Ну, я надеюсь, что хорошо. Вот это вот очень прикольная вещь. Смотрите. А как живет раковая клетка? Есть медики, есть не медики, но все представления имеют какое-то, да? Что это клетка, которая вдруг почему-то перестает выполнять нормы, правила здоровой клетки. Что это значит? Здоровая клетка, она рождается. Ну, там разделилась, вот генный материал разошелся. Ядрышко маленькое, она наращивает тело, она зреет, растет. И потом, когда она созрела, она делится, если это нужно. Если не достает клеток из этой же серии, да? Раковая клетка отказывается в это играть. Она не успела разделиться. Как она тут же делится опять? Она отказывается взрослеть. Понимаете? Вот эти все правила будут размножаться только после того, как вырастешь. Сейчас это неправильное действие. Сейчас. Страшный аппарат телефон. Сейчас я его включу. Вот. Дальше. Что еще делает клетка? Она отказывается участвовать в обменных процессах. Вот зрелая клетка организма, она для своего роста нуждается в кислороде. Ну, обмен кислородный, да? Что такое обмен? Это клетке нужно вступить в отношения с другими клетками. Какие-то клетки принесут кислород, легкие это вдохнут, там заполнят кровь кислородом, донесут до нее, она возьмет что-то. Это отношения, это взаимодействие. Раковая клетка переходит на архаический способ обмена, на брожение. Она не обменивается кислородом, она сама по себе бродит, Брожение кислород не важно. Да. Она независимая. Ну, ей не нужен никто. Здоровые клетки нужны другие клетки, которые принесут ей кислород. Правда? А это не нужно отношение. Дальше. У здоровой клетки есть такое понятие, как контактное торможение. Вот она растет, растет, почувствовала рядом другую клетку. И рост приостановился. Размеры клетки. Контакт и тормозится рост. Раковая клетка. Ей плевать. Она растет, она делится, она увеличивается, она не останавливается никак. Ведь у этих клеток немыслимо большое ядро. Оно все время нацелено на размножение, на размножение, на размножение. Ей не надо где-то достигать зрелости. Вот. Ей не надо слушать, кто там рядом. Дальше интересно. Границы. Здоровая клетка никогда не выходит за границы своей ткани. Ну, то есть, если это клетка слизистой, да, которая покрывает, не знаю, кишечник, там, рот, все что угодно, да, вот ровно до того специальные там органеллы в клеточке, специальные в геноме у каждой клетки указан нюанс, до какого размера, до какого ей расти, и она подчиняется. Она за границы слизистой не вылазит. Раковая клетка пробивает даже базальные мембраны. Мембраны, которые между тканями, они пробивают костную, они растут, они проламывают все на своем пути. Правда? Слышите эту разницу? Какую? Теперь посмотрим на вот эту вещь. О раке очень много известно, допустим, почему он возникает, ну, как механизмы возникают, только про какую-то одну лейкемию там подозревают, что там вирусная этиология. А так вообще предполагают, что вот эта малигнизация, переход ну, на такой способ функционирования происходит за счет того, что на клетку там длительно или токсическое какое-то отравление, воздействие длительное, постоянное, или ну, физическое, там свет яркий, еще что-то, или буквально механическое давление, травмирование и так далее. Да. То есть клетка все время подвергается, подвергается какому-то ну, вредному воздействию. И клетка реагирует мутацией, ну как бы протестом на то, что происходит. И тут интересная вещь. А ведь, в общем-то, да, многие клетки нашего организма подвергаются этим всяким, это кто-то работает на отравляющих каких-то веществах, кто-то курит регулярно, да, кто-то очень любит очень горячую пищу, кричает и глотает, ну, ее просто вот немерено, да. То есть есть, но ведь далеко не, нет такой четкой положительной корреляции на то, что, ну, что именно в этих случаях происходит. Вот. Пишут, конечно, на пачках с сигаретами, там, что курение приводит к раку легких. И у меня это все. С тем же успехом им курящие болеют раком легких. И даже по статистике, ну, не больше, не меньше. Но есть, да? То есть что-то еще должно происходить с клетками. Вот клетка как бы противится, бунтует на постоянное вредное давление. Дальше. Если мы достаточно, иммунитет у нас силен, и все остальные системы и органы в организме работают стабильно, да, то вот эти клетки взбунтовавшиеся мы легко ну, подавляем, ну, убираем их. То есть в каждом из нас в какой-то момент эти клетки, ну, делящиеся, они возникают. Но мы об этом даже, кстати, может быть, поэтому такой мистический ужас перед опухолью, потому что мы чаще всего узнаем об этом, ну, когда процесс уже идет. Ну, невозможно знать, он есть сейчас или нет. Вот. Поэтому так еще страшно. Да. Вот. Да. И чаще всего в одном месте должно сойтись много чего. Ну, например, вот это вредное воздействие плюс что-то, что очень сильно снижает наш иммунитет, стабильность. И чаще всего, когда мы смотрим на того, кто заболел, ну, онкозаболевание, мы обнаруживаем следы в его жизни? Поведение, как вы думаете, каких клеток? Раковых или здоровых?
Здоровых.
Чрезмерно здоровых следы поведения. Кстати, вот у раковой клетки там еще одна прикольная вещь есть. У них абсолютно нельзя сказать про раковые клетки, что это сообщество клеток. Вообще нет. Потому что материнская клетка тут же бесцеремонно пожирает своих детей. Дети без всякой благодарности к своей материнской клетке, ну, пожирает, двигается, ну, дальше пожирает свою вроде первоначальную клетку. Да. В опухолях очень часто в центре образовываются вот эти зоны некроза. Они ведут себя совершенно эгоистично. Ну, в отличие от здоровых клеток. То есть делают, что хотят, невзирая ни на что. И вот получается такая прикольная вещь. Получается, с точки зрения организма, где возник рак, это катастрофа. А с точки зрения раковой клетки? Это освобождение. Это бунт. И даже плевать, что бунт бессмысленный и беспощадный. То есть в конце концов погибнет организм, ну, в котором этот бунт случился. Но похоже, психологический компонент у раковой клетки, он как раз состоит в поведении человека как чрезмерно компенсированного, как нормотоника. Знаете, таких как-то называют таких людей. Ну так у них все нормально. Так у них все социально отлажено. Так у них все не выбивается ни за какие рамочки. Так много жертвенности и внимания к окружающим, вот этого контактного торможения, да? Чтобы он не огорчился, я промолчу. Да? Чтобы его не задеть, я не сделаю. Чтобы им не... Этого так много, что это оказывается вот той бабочкой, которая садится на чашу весов. Да? Вот иммунная система организма, которая может подавить где-то взбунтовавшуюся клетку. Да? А так нет сил. Ну, настолько все подавлено, что истощены механизмы подавлять еще что-то. А теперь давайте психологический портрет человека, предрасположенного к этому, ну, нарисуем, полярности поищем. Да? Вот. Если раковая клетка отказывается взрослеть, ведет себя как эгоистичный ребенок. Каким должен быть человек?
Полярность.
Слишком ответственный. Если раковая клетка не признает границ.
Ригидные границы.
Вот мне кажется, что ригидная граница это скорее, ну, а если полярность, вот смотрите, она не признает своих границ. Чужих границ, клетка.
Слишком много.
На свои границы пускает всех. Ну, как будто бы их совсем нет. Знаешь, как вам было татары? Пробежали в одну сторону, туда, сюда. И только пожарище кругом, знаешь. И с сердцами всем доступно. Если раковая клетка питается своими. Кормить собой. Все время, ну, чертовать.
Да. Ну, подождите, онкозаболевание, если маленький дети, вообще надо кровь.
Это правда. Это правда. Это очень интересная вещь. Спасибо за этот вопрос. Да? Смотри. Интересно ведь вообще заболевание детей, если брать психосоматический компонент заболевания. То есть в каждом из заболеваний есть психосоматический компонент. Да? Ведь ребенок, когда болеет, он обслуживает потребности и родителя тоже. И это неизвестно, как ответить на твой вопрос. Наташа, понимаешь, это нужно смотреть на ребенка и маму, на их взаимодействие.
Что в семье?
Что в семье? Ну, какое послание из семьи? Что обеспечивает тяжело больной ребенок маме? Что?
Три года назад умер мой крест. 8 лет было. Еще за 2 месяца сгорело, вот именно от рака. Вот я сейчас слушаю, интересные вещи.
Ну, это правда. Каждый раз невозможно сказать, что. Это нужно смотреть, что. Правда. Как это происходит в этой семье. Потому что дети родились для того, чтобы, ну, в общем, быть здоровым. Да. Но мы же мощный саморегулирующийся механизм. Согласитесь, да? Вот. Но потом столько препятствий у нас социальных для того, чтобы быть здоровым. И столько разных потребностей, которые мы не можем просто так удовлетворить. Да? Мамы — это вообще крайне интересные существа. Потому что если вы встречаетесь с нарциссически уязвимой мамой, понимаете, что это значит такое? Вот все, что она делает, у нее должно быть великим.
Прекрасным,
великим таким. Ну, вот. Родилось дитё. Дитё как дитё, здоровенькое. И маме, в общем, покормила, и оно сбитое. И как-то никакого подвига в этом материнстве нет. Ну, понимаете? Как-то все это неправильно для нарциссически уязвимой матери. Ей нужно что-то великое. Да? И тут ребенок перестал, вот уже полдня никак. Да. Мама возбуждается, мама начинает думать, метаться, звонить, у всех спрашивать, что делать, с педиатром общаться, есть задание, да? Получила порцию, да, ей сказали, что если подстрадать кусочек мыла детского, вставить анусы, там он покакает. Она это делает, ребенок какает, мама счастлива. Ребенок слышит и беспокойство мамы, и счастье мамы. Как вы думаете, будет ли он дальше какать? Если ее не какание оборачивается таким счастьем для мамы, и сколько нежности она испытывает. Это вот, ну, я не знаю, может быть, это вам кажется звучит смешно, но это правда так. Там, не знаю, мама, которая трепещет, чтобы ребенок кушал, он у нее не кушает, вы знаете. Это мама, которая контролирует, он покакал или нет, он не какает. Мама, которая хочет, чтобы он очень хорошо знал английский, он у него не помещается никак, этот английский, да, ну, вот. И если, допустим, мама ребенка, конечно, родила, и все хорошо, но вот ребенок подрастает. И, в общем, ее вроде кто на работу никто и не гонит, но она выросла с ощущением, что вот это вот выращивание ребенка, это какие-то такие, ну, примитивные. Вот вещи. Сопли, пеленки, а женщина должна ведь самореализоваться, должна быть профессионалом, ну и так далее. Долженствование ее будет туда. А на самом деле уже прошло 3 года, она не очень знает, как она выйдет. Ну, много неуверенности. Вроде надо, но страшновато. Да. Ну, ребенок вот уже совсем собралась на работу, да. И тут ребенок заболел. Правда? Фу, все, мысли о работе пока отложены. Мама спокойна, не тревожна, у нее нет внутреннего конфликта и напряжения. Понимаете? Маме очень хорошо. ребенок начинает болеть. Да, та же история с садиком. Если мама сейчас отдает ребенка в сад, то она отчасти освобождается, и может, можно заняться чем-то другим. Если в этой зоне есть какой-то внутренний конфликт, то я не хочу работать. Или боюсь работать. Ну, а просто сказать, не хочу работать. Да? Ну, вроде так нельзя. И свекровь заругается. Ну, как-то нехорошо. Перед мамой стыдно, да? То она отдает в садик, но ребенок там болеет. Они все болеют, да? Адаптационная болячка, да? И все говорят, потому что там много микробов в садике. Ну, типа до этого ребенок по улице не ходил, и те же самые микробы на улице не летали. Правда? У ребенка тоже адаптационный механизм, он зовет маму назад. Ну, он проверяет как-то. И если с двух сторон ребенок проверяет, а мама и готова, ну, потому что вот ребенок большой, все, в результате мы слышим тексты. Не садовские дети. Знаете, есть дети садовские, а есть дети не садовские. И все убеждены, что это оно такое уродилось, что у него иммунитет, что у него еще что-нибудь. Сколько там психологического компонента в каждом случае? Это нужно разбираться в ходе психотерапии. Это я все еще, ну, как бы, поэтому, знаешь, онкозаболевание вроде суровое такая вещь, но все равно надо смотреть, что там за этим. Вот. Хорошо. Вот. Ну и то есть про раковое поведение мы вроде бы завершили, да? Про то, что ну, антираковая программа, вы понимаете, какая. Некоторый эгоизм, некоторая бесцеремонность, да? Некоторая свобода говорить нет близким людям.
Да, я перекур
буду. Да. Сейчас прямо. Хорошо. Вот. И только вот одно немножко, как бы, это не значит, что вы прям должны вести себя, как раковая клетка. В полном объеме. Да? Но если у вас есть где-то в вашей жизни хоть кусочки, где вы себе напоминаете раковую клетку, поставьте себе плюс. И скажите, что благодаря этому у меня, скорее всего, не будет рака. Правда? Чем более вы приличный человек, тем вам как-то плохо. Может быть, перерыв, перекур. Вот такой, на мой взгляд, интересной тенденции, ведущей тоже к психосоматическим последствиям. Это тенденция, которая, ну, в общем, в обществе есть, и даже не то, что в нашем современном, но в нашем современном особенно. О чем речь? О нашей конфронтации с естественным биологическим ритмом жизни. Что это значит? Ну вот все древние народы, которые в меньшей степени утратили связь со своими какими-то корнями, с архаическим способом, ну, жить в мире, они как бы живут в соответствии с биологическими проявлениями нашего организма. Они живут по законам Мандалы. Ну, знаете, наверное, это вот этот круг символический. У нас в европейской культуре только в готических соборах остались эти круглые розетки, окна, да, с вот таким, ну, узором. А мандала – это как бы цикличность вот жизни, даже не цикличность, а соответствие жизни вот, вот этой схеме. В центре мандалы есть точка, где, ну, в древних народах, в древних культурах это рассматривалось как то место, где мы появляемся, причем имеется в виду зачатие. Когда из большого небытия, да, вообще нас нет, да, вдруг мы образовываемся. И дальше по мере жизни, ну, вот эти круги расширяются, мы подрастаем, Да, на каком-то этапе, ну, мы рождаемся, прерывается вот эта связь, мы вдыхаем, мы становимся отдельными, растем, вот, и созреваем, начинаем осуществлять детородную функцию. И край мандалы у этих народов, да, это вот, это, наверное, то место, как бы это кульминация. Ну, развитие жизни. Не конец жизни, а кульминация. После которой движение идет внутрь. Опять к центру. И у архаических народов нет представления о том, что, например, молодость – это хорошо, а старость – это плохо. Когда мы рождаемся, мы как бы идем от себя к миру, а после края мандалы мы идем от мира к себе. У них есть философия и представление, что по мере того, как мы стареем, это мы возвращаемся к себе. И уходим опять туда, откуда пришли. Ну и кроме этого, там еще есть интересные вещи. Они не сопротивляются тому, что происходит с организмом. Вот женский организм, например, там начались регулы, да? И это созревшая женщина. В нашем обществе регулы начались, но это же ребенок. Правда? И мы как бы удерживаем молодых мужчин и женщин, ну, в обществе. В этом инфантильном каком-то состоянии. Ну, там девочка, у девочки это началось, она стала женщиной, она начинает рожать, и у нее нет страха по поводу того, что не рано ли. Да? Но это пришло время, и она это делает. И нет вот этого беспокойства о том, там, самореализация, еще что-то, там, как отнесется отец. Да, там все относятся к этому как естественному процессу. Это случилось, это происходит. Мы же что только не рассказываем, да? Организм еще не созрел. Да созрел он. И регулы обозначают именно то, что он созрел. Ну, в общем. Понимаете, все может уже происходить. Но социально мы не готовы. Вот именно наша социальная часть. Да? И тогда мы долго удерживаем. Дальше, когда мы добираемся до края, что мы делаем? Мы пытаемся максимально расширить, ну, края этой мандалы, отдалить. Да? Много разных средств. Вот, например, в архаических народах как-то нет, народов нет вот этого понятия там переломы возрастные, старческие, как у нас, остеопарус, да, возрастные. А на самом деле это биологически обусловленный процесс. Ну, человеку в зрелом, очень зрелом возрасте, да, уже не нужно так бойко охотиться, чтобы доставать дичь и кормить своих детей, потому что вообще-то их дети уже выросли и кормят сами своих детей, да. Им не нужно быстро бегать, как-то прыгать, доказывать, что они моложе, чем они есть, потому что у них это не стыдный процесс. Ну, старение, да? И тогда вот такое большое кальция в костях, оно лишнее, оно не нужно. Ну, и оно не усваивается. То есть уходят, ну, гормоны, которые делают нас вот этими детородными особями. И кальция уходит. Но они и ноги руки не ломают. Потому что они перестают заниматься там сексом в особо напряженных позах. Танцевать на дискотеках, там допоздна прыгать с парашюта, как мы наконец-то вспомнили, что мы прыгнули с парашюта, и детский сопляк прыгаем с него, да? Вот. Ну, хорошо, когда хорошо заканчивает. Это они как будто бы двигаются за этим. И у них все спокойно происходит. И поэтому у них нет таких заболеваний, как токсикоз беременности. Ну, нет токсикоза, просто по определению. У них нет послеродовых депрессий. Никаких. Хорошо. У них нет лишних ну, переломов вот этих. Да. Они живут здоровы. Вот это какая-то, мне кажется, тоже важная жизнь. Я, конечно, не призываю к тому, чтобы ну, жить по этим законам, да? И если в 9 начали среду, то вот прям сразу рожать. Да, правда, это как-то не очень понятно, как с этим обходить дальше. Вот. Но тем не менее помнить об этом и, может быть, замечать те свои потребности, которые соответствуют возрасту. Знаете, наши страхи и неврозы человеческие связаны с тем, что, Боже, Боже, у меня уходит желание. Ну, неважно, сексуальное ли желание, желание ли тусоваться на дискотеках, желание ли шумно праздновать Новый год в компании друзей, да? Все как-то хочется тихонько, дома. Вот. Но, Боже мой, неужели это я старею? Ну, в общем, да. Но, смотря как вы относитесь к этому, вы правда меняетесь? Мы правда меняемся. И чего-то вот нам перестает хотеться. Только вот в состоянии ли мы изменение наших желаний и потребностей воспринимать как естественное течение нашей жизни? Или мы впадаем в ужас? Знаешь, когда 40-летняя женщина говорит, Боже, что делать? Я не хочу идти в компанию, я хочу. Но это же будет обозначать, что я постарела. Ну, по сравнению с чем? По сравнению с 20 годами ты постарела давно. Ну, есть реальность, и другая, это не такая. Ну, там. Или мужчина, который, там, допустим, раньше, в юношеске, там, реализовывал свою сексуальную потребность со съемкой в глазах и всегда как-то подворачивалась возможность. Да? А теперь как-то вот не очень так уже часто. Да? И там случается сексуальное там, возбуждение раз в 2 недели, но в этом же стыдно признаться. Ну, потому что это вроде как ну, как-то нехорошо. И вот поэтому нравится мне очень подход гештальтисты в плане его индивидуальности, аморальности и нежелания опираться на интроекты, а готовность замечать того человека, который сидит перед тобой, такой, который вот есть, и позволять ему, ну, вроде, чувствовать то, что он чувствует. Вроде как будто бы исчезает необходимость что-то от тебя скрыть, что-то из себя выдавить. Ну, делать из себя не то, что есть на самом деле. Быть не таким, какой ты есть. Вот. Мне кажется, что вот специальных каких-то усилий по работе с психосоматикой, психотерапией можно, в общем, не делать. Потому что сама психотерапия и является этим проектом. Чем более ты осознанный, тем больше у тебя творческого приспособления. Ну, что такое осознанный? Это в состоянии заметить себя, заметить другого, заметить, что происходит между нами, заметить свою потребность. Вот все это заметить. Дальше способность с этим как-то обойтись. Достаточно творчески. Поболеть незачем. Вот представьте себе. Все абсолютно можно удовлетворить без болезни. Потом есть же прекрасный способ. Можно болеть, а можно соврать, что заболел. Но для этого нужно преодолеть интроект о том, что врать нехорошо. Ну да, по крайней мере, ну, позадаваться вопросом, кому хорошо, кому нехорошо. Да? Правда ли так уж хорошо быть всегда честным? И не только для самого себя, но и для других тоже.
Лучше не для других.
А?
Лучше не для других.
И для других лучше соврать. Ну да. Но и проект социальный о том, что человек должен быть чистым, честным, сильным. Правда? Вот, еще каким-то.
Щедрым.
щедрым относительно. Да. А потребности-то у нас витальны. И мы правда живем по принципу удовольствия. Нам хочется избежать неудовольствия и дискомфорта. Вот. Но вот иногда за свой счет и избегает.
Да, раковая клетка хорошо это делает.
Вот раковая клетка делает это прекрасно. Другое дело, что ее бунт уже становится окончательным. Да?
Бесповоротно.
Вот это то, что я хотела вам рассказать сегодня. Что вы хотите меня спросить, если хотите что-то?
Да, мы говорили сегодня немножко о самодельском балансировании. Там, мне кажется, что это как-то дополнение.
Ну, вот для меня психосоматическое балансирование – это как раз очень мощный прием. Что это такое, если объяснить, да? Допустим, вот привел пример Женя, что, допустим, у человека был артрит, да, очень мощный. Жень, правильно?
Ревматоидная.
Да. Да. Вот. И тут с ним случилась шизофрения. Ну, как я понимаю, там какая? Кататоническая, да, такая?
Параноидная,
стандартная шизофрения. Шизофрения случилась, артрит пропал. Понимаете? Вот что такое балансирование? Если способ, ну, был доступен единственным, за счет суммы что-то получать, то, допустим, напала шизофрения, она обеспечивает все то, что обеспечивает и этот самый ревматоидный артрит. Там человек обездвиживается, да, ну, в какой-то мере у него боли. Окружающие уже помогают немножко, ну, по крайней мере, с сочувствием относятся по поводу того, что он не может уже выполнять, ну, так, свои все обязанности, ответственности и все остальное. Шизофрения, на мой взгляд, это компенсирует даже с лихвой. Тут не только не предъявляются претензии там, ну, к тому, у кого суставы болят, не предъявляются претензии к какой-то деятельности. Да? А уже если ты сбрендил, да, то с тебя снимается все. И артрит — это такие мелочи, на которые уже организму можно не размениваться. Ну, и на самом деле, если как бы ты ни вылечил медицинским способом вот болезнь какую-то, да, если там очень мощный психологический компонент в этом, то она будет или возобновляться, эта болезнь, да, или же возникнет контрсимптом. То есть организм найдет, как удовлетворить эту потребность. Вот почему не называют сейчас болезнь как язва желудка, говорят, язвенная болезнь. И изъязвление продолжается и продолжается и продолжается. Да? Ну, конечно, медики уже нашли там какую-то. Но, вы знаете, а вот если рассматривать вот язвенную болезнь, да, как психосоматическое это заболевание, как, каковым оно и является, там интересная вещь. Там ведь по поводу симпатической и парасимпатической нервной системы. Это баланс. Симпатическая нервная система, ну как, у нас есть ЦНС, да? Центральная нервная система, которая, в общем-то, обеспечивает, ну так, упрощая немножко, связи с миром и, скажем, когда война. Вот что-то вне происходит, и мы все собрались, и мы что-то решаем вовне. Но когда мирное время, да, парасимпатическая отвечает ну, за наши действия внутри, как работают между собой наши органы, системы, там механизмы взаимодействия, передачи информации, мы перерабатываем, мы в режиме мирного времени работаем. Вот. И все это направлено на, ну, на внутрь нашего организма. И вот что интересно, что люди, вот психологический пакет, когда еще про теорию специфичности все в основном говорили, то есть у людей со специфическим характером возникают специфические болезни. Уже отчасти, ну, замечено, что это далеко не так. Но тем не менее, большинство людей, которые страдают язвенной болезнью желудка, это люди, которые очень ответственны, много на себя берут, ну, ответственности всякие. А очень стараются все сделать правильно, вовремя. То есть очень за многое отвечать. То есть быть очень взрослым. Но вот интересная штука получается. А чем больше они этого делают, вроде они все время как на войне. Они все контролируют, они напрягаются. Они вот бдят. Да? А организм работает наоборот. Он работает так, как будто бы мирное время. То есть он перерабатывает. Ну, то, что... Представляете, когда человек весь вовне, да? У него вся энергия идет туда. А получается, в это время обычно, если ну, эта симпатическая, парасимпатическая система не работает, отключается. Во время войны мы не болеем. И мы не хотим кушать, потому что у нас есть дело вовне, да? А тут получается интересный парадокс. Человек все время там воюет, а организм ведет себя так, как будто бы он живет в мирное время. И интересная наблюдается вещь. Почти все люди с этим заболеванием на самом деле очень нуждаются в зависимости, в зависимом положении, в том, чтобы кто-то кормил. В том, чтобы не он сам отвечал, а в том, чтобы вот ничего не делать, кто-то кормил, а ну, организм это просто переработал. Но эти тенденции выявить невозможно. Человек живет по принципу гиперкомпенсации. Вот гештальтисты говорят о способе прерывания контакта, допустим, профлексия. То есть человек по отношению ну, к другим делает то, в чем очень нуждается сам. И попробуй ты ответственному мужчине, у которого периодически язвенные кровотечения идти, да, он обо всем переживает, он все контролирует, он старается обеспечить свою семью, своих детей, своих внуков, да? Вот. И там может быть глубоко, чаще всего глубоко вытесненная потребность, зависимость. И препятствием этого может быть интроект, который говорит, что мужчине такому нельзя быть. Ну или женщине. Женщин, кстати, гораздо реже язвенная болезнь желудка. Ну и культурально, вы же понимаете, на мужчину возложена ответственность. Да? Это нам, женщинам. Удачно вышла замуж, родила деток, и даже если деньги не зарабатываешь, то тебя в общем-то, всерьез никто камень не кинет. Ну, вроде, да? А мужчине правда. Поэтому у них язвенная болезнь гораздо чаще. И бывает, что вот это на уровне интроекта лежит это. И тогда даже рядом может быть заботливая жена. И она не инвалид. И дети не калеки. Ну, и можно было бы расслабиться, но не может, интроект не пускает. А бывает внешний фактор. Очень хочет, но никак нельзя. Потому что близкие заняли активное нуждающееся. Успели занять нишу больных в семье. Вот. А он уже никак не может, да? И вот прикольная такая вещь. С сахарным диабетом тоже очень интересная какая-то психологическая корреляция вот с внутренним конфликтом. Там в глубине лежит большая потребность в очень большой детскости. Ну, чтобы совсем ни за что не отвечать, ничего не понимать, ничего не делать. Ну, как будто бы отказ от каких-то
решений, там, каких-то взрослых телодвижений.
Ты
знаешь, не обязательно. Сахарный диабет вполне обеспечивает. Его бывает достаточно. Да. Вот. Ну и там механизм песочных часов. Знаете, как в одном месте погасил, в другом. Ну. Если не психотерапия, а просто медицинское лечение.
Это что,
не
желание брать ответственность?
Да.
Очень маленький.
Нежелание брать
ответственность. Как идет? Ну, как?
Ну, вот, ты знаешь, вот, когда вот так прямо спрашиваешь, ну, вот представь себе, да, если ребенок рос, я там со взрослыми, которые несказанно мучились. Работа у них была тяжелая. Денег им платили мало. Жить им было негде. Ну, еще вот, когда называешь, все упрощается. И они, бывают люди, что с ними то же самое происходит, но они как-то живут все равно, ну, как-то принимая это с большим оптимизмом. Да? А кто-то страдает даже не так все плохо. Ну, то есть взрослая жизнь – это одни мучения. А через много семейных посланий. Вот это. Радуйся, пока мало. Вот это пойдешь в школу, ну или там выйдешь замуж, родишь, ну и так далее. Понимаете, вот какие-то послания такие про невыносимую тяжесть существования. Да? И тогда столько может быть неосознаваемого, ну, страха перед этой взрослой жизнью. Тенденция.
Регресс.
Страх взросления. Сахарный диабет, знаете, так у тебя в крови все время. Ну, сахар. Ты как будто бы все время сладкий. Как вы маленьких детей называете? Маленьких. Вот символические вещи иногда прямо звучат.
Получается, если у ребенка сахарный диабет, то это что-то...
Ну, тоже интересно посмотреть, понимаешь, способ жизни родителей, например. Ну, способ жизни. Понимаешь? Послание, которое они ребенку. Знаешь, некоторые родители чрезмерно взрослят.
Это может быть чрезмерное взросление.
Может быть. Ну, давайте не будем брать такие вещи, как, допустим, анатомический дефект поджелудочной железы. Такое же тоже бывает. Я ни в коем случае не хочу сказать, что медицина здесь, ну, совершенно ни при чем. Извините, да, симптом может перейти в болезнь. И гипертоники, ну, должны получать... гипотензивные средства, да, допустим, диабетики должны получать. Но это не мешает заниматься психотерапией, которая позволяет, уменьшая вот этот психологический компонент, да, тогда рецидивы будут реже, ремиссии будут длиннее, да, и эти рецидивы будут менее, ну, деструктивны, скажем, если раньше там... Если кризис, то 240 там, на 108, 205, ну, потянуло давление, ну, 180 там, на 130. И ее же гораздо. И, на мой взгляд, это вот очень важная вещь, если мы будем все-таки не брать другую полярность, что нечего, да, медицина бессильна, а вот мы, психологи, тут всех вылечим. Ну, это же тоже не так, правда? Одно дело, если речь идет о симптоме, а если речь идет о длительном, ну, да, о способе, и когда уже включились органические изменения, то, извините, ну, все равно нужна медицинская поддержка, медицинские препараты, ну, и наше сопровождение, наша помощь.
Уж в этом плане вопрос по лечению рака.
Вот, да.
Мы привыкли, что рак лечится тройкой методов, да, хирургия, рентгенотерапия и, допустим, химия, да, химиотерапия. А психотерапия рака, с учетом того, что мы сегодня рассказали, должна занимать очень большую часть лечения. У нас этого в стране нет, а вот, возможно, вы знаете какой-то опыт психотерапевтических методик при раке и их результат.
Да. Да, знаю. Знаете, как-то мы делали, давно я не делала этого, но мы работали в группе. Это было случайно, был побочный эффект положительный. Мы работали, имея цель другой, никто не думал о раке. Но работали вот с чем. Давали вот это упражнение, может кто-то знает. Вам осталось жить 3 месяца. Ну там не важно, можно говорить 2 недели, можно 3 месяца, можно полгода. Тут очень важно вот это, что вы сегодня знали. И что это уже абсолютно точно, это не подлежит сомнениям, это так. И дальше предлагалось людям, ну, вот, представить себе эти переживания, погрузиться в них, да, как-то, и подумать о том, как бы они хотели провести вот эти последние 3 месяца, скажем. И вот это было очень интересно. Часть людей немедленно писала завещание, приводила дела в порядок, пыталась пристроить куда-то детей, там позаботиться о том, как будет маме, как будет мужу, как будет еще кому-то. Да? Часть людей вдруг решала, что с этой работы уволится, съездит наконец туда, куда собирался съездить всю жизнь, а все еще никак не случилось. Или всю жизнь мечтал пожить один, там, в каком-то месте безлюдном. Да? Но все, то денег не хватает, то-то все. Тут вспоминали, что есть небольшие сбережения, да? И это уже все равно жить 3 месяца. Вот это делаю, вот это делаю, вот это делаю. Беру эти деньги, еду и вот так проживаю. Это один из участников, оказывается, потом мы узнали, в этой группе находился, у которого диагностировали рак. Взяли биопсию, и это точно был рак. Вот. И он планировал оперироваться. Ну, рак был такой. Вот знаете, есть же рак очень злокачественный, который быстро растет. А это была достаточно такая форма, что медленно и можно подумать. Это не в головном мозге, это нигде. Можно поразмышлять, вроде не очень метастазирующий такой. Да? В результате его каких-то представлений о том, что бы он мог сделать, а заодно он хотел взять кошку. Потому что у кого-то никак не мог взять, потому что у кого-то из близких была аллергия. Ну, на типа на животного. Да. А тут он решил, что он возьмет. Вот закончилась группа, он пошел и взял кошку. Но тот близкий, это, по-моему, мама была. Да, которая там вот про это. Он ей сказал, иди к эндокринологу, есть специфическая стабилизация. Пусть тебе проведут. И ушел с работы с какой-то, с которой давно хотел, но все как-то, да. В результате решил сделать операцию. Уже пришло время. Пошел туда, а опухоли нет. Ну, понимаете, ее просто нет. Вот, ну, опять-таки, ведь эта программа та же самая, антираковая. Он повел себя немножко похожим способом, как ведет себя раковая клетка. У мамы аллергия, блин, так что мне кошек не иметь никогда. Пусть мама лечится. Ну, простите. Звучит жутко, но, извините, это правда. Вот. Я ответила на вопрос. В принципе, это попытка найти те места в жизни человека, где он очень угнетается. Где-то очень большой норматон. Где-то очень большой жертвующий. Слишком взрослый, слишком правильный. Ну как, всю жизнь хотелось сходить в цирк. В детстве не пришлось. Ну что ж я пойду взрослый дядька, как дурак. Да? А тут плюнул и пошел. Ну, к примеру.
Можно вопрос?
Да.
Я переживала какой-то очень трудный период на работе, где я работала. Мне там безумно трудно. И, в принципе, я была не против чем-то заболеть с автоматическим диагнозом.
Ну, никак.
Никак. Я вернулась на автоматику. И я не понимаю, что происходит, на самом деле. Ну, по моим ощущениям, по моим переживаниям, ну, в общем-то, они очень расправляются.
Ну, знаешь, нам бывает очень трудно на работе. Но интересно всегда посмотреть, что мы делаем, когда нам трудно.
Я плачу. В кабинете закрываюсь и плачу.
Так. Кто знает о том, что ты плачешь?
Ну, есть такие.
Так.
Не, они не помогают.
Вот. То есть, когда ты плачешь, они знают, кто тебя обидит. Ты улыбаешься себе, да? И, наверное, понимают, что тот обидевший тебя начальник просто урод. Ну, по крайней мере, поддерживают тебя, а не начальник. Ну, или кого-то. Ну, то есть, где-то что-то ты получаешь. И, видимо, это для тебя переносимо. А еще ты так ясно говоришь, мне очень трудно, и я хочу, хотела бы уже заболеть. Ты слышишь, что ты прямо сейчас это делаешь? Антираковую программу.
О, иногда, я антирак.
Да. То есть, тебе не светит. Тебе не светит. Купила больничный, заболела, не пошла на работу. Но не важно, знаешь, важно другое. Важно, что ты можешь об этом говорить. Можешь об этом размышлять. И осознаешь то, что ты не хочешь туда идти. Но вот для меня это уже очень важные шаги, которые позволяют, ну, предположить, что ты уже никуда не денешься. Умрешь от чего-нибудь другого.
Рина.
Рина? Да. Спасибо вам большое за внимание.